Кладезь мудрости. Явился Корнелию Удалову во сне пришелец.
«Корнелий, послушай, — сказал пришелец, — мы в галактике знаем, что ты очень расположен к космической дружбе».
«Да, — согласился Корнелий,
— верю в возможность контактов, и по мере сил погоди, — перебил его пришелец, — времени у меня в обрез».
Пришелец был окружен чем-то голубым, и за сиянием трудно было различить его формы. Корнелий понимал, что встреча происходит во сне, но просыпаться не торопился. Любил поговорить с новым человеком.
«Мы в галактике посоветовались, — продолжал пришелец, подлетая ближе и заключая Удалова в пределы своего сияния, — и решили, что ты нам подходишь. Сам понимаешь».
«Понимаю, — сказал Удалов.
И вот в благодарность за твои прошлые и будущие заслуги мы тебе даем дар космического масштаба. Одновременно должен тебя предупредить. Дар этот — испытание всей планете, всему человечеству. Сможешь подарком распорядиться — значит, человечество доросло. Нет, придется подождать».
«А почему ваш выбор пал на меня?» — спросил Удалов из скромности.
«Я же сказал, за заслуги. И к тому же ты самый, что ни на есть, средний и обычный человек в гусляре».
«Я-то?» — спросил Удалов с некоторой обидой.
«Неважно», — ответил пришелец. «Спешу я, энергия на исходе. За то время, пока я с тобой нахожусь в телепатической связи, пришлось выключить свет на 23 планетах. Так что принимай дар и до свидания. В случае, если не справишься, только скажи вслух, игра закончена, и все вернется на свои места».
Не успел Удалов ничего ответить, не успел даже руки протянуть за даром, как сверкнула молния, и Удалов проснулся. Было раннее утро. За окном шел дождь. Рядом спала Ксения и вздыхала во сне. «Интересно, — подумал Удалов, — она наш разговор слышала?» Где-то за тремя стенами зазвонил будильник. 5:30. Старик Ложкин встает делать зарядку и кормить птичек. А может, сон как сон? Может, и не было пришельца? Удалов выпростил из-под одеяла руки. Руки были пусты. Никакого дара. «Чепуха», — сказал Удалов и снова заснул. Вторично он раскрыл глаза в половине восьмого. Сын Максим собирался в школу, Ксения хлопотала на кухне.
«Уроки выучил?» — спросила она сына. «Опять вчера с Сашкой мяч гонял до темноты?»
«А нам ничего не задали», — ответил Максим Удалов,
очень похожий на своего отца курносым носом, цветом пшеничных волос и склонностью к излишнему фантазированию.
«Как так не задали?» — сердилась Ксения. «Я в дневник смотрела. По истории про бунт стрельцов кому задавали?»
«Я про бунт знаю», — сказал Максим.
«Господи, если б я проверить могла», — говорила Ксения, — «я б тебя по урокам гоняла, как сидоровую козу. Все дела, хозяйство».
«Ксения, разбудила ты меня», — сказал Удалов.
— «Мне сегодня только к 11 в контору. Вчера говорил». — «Все равно вставай», — ответила Ксения, которая легко переносила свое раздражение с одного члена семейства на другого. — «Сколько раз просила? Почини замок в прихожей. В один прекрасный день всех нас унесут, ты даже не заметишь. Сын опять уроков не выучил, опять двойку принесет. Про стрелецкий бунт ничего не знает».
«Ничего не знаю, да больше вас», — ответил грубо Максимка. «Если вам сказать, что Суворов его подавлял, даже не удивитесь».
«Ну, историю я крепко подзабыл», — сознался Удалов.
И тут что-то щелкнуло у него в мозгу, будто открытая страница учебника возникла перед глазами. Удалов посмотрел страницу и сказал совершенно спокойно:
«Плохо вас учат, сынок, если Суворов стрелецкое восстание подавлял. Особенно если учесть, что за спинами стрельцов стояла царица Софья, старшая сестра Петра I, и князь Голицын, ее основной полководец. Суворов, кстати, родившийся лишь в 1730 году, никакого участия в этом принимать не мог».
Сказав так, Удалов спустил ноги с постели, нащупал шлепанцы и поднялся во весь рост. Сын Максимка как стоял у двери, так и замер. Ксения выглянула из кухни с крышкой от кастрюли в руке и спросила: «Ты это сам или заглянул куда?»
«Сам», — сказал Удалов.
«Спеши, Максимка, в школу. И в будущем не обманывай папу», — скажет тоже Суворов.
«Иди к столу», — сказала Ксения, подобрев. «Каша остынет».
«Сон я удивительный видел», — сказал Удалов, запивая кашу молоком. «Будто явился ко мне космический пришелец и говорит: получай, товарищ Корнелий Удалов, за твои передовые дела необыкновенный подарок».
«Рехнешься ты со своими пришельцами, Корнюша», — пожалела его Ксения. «А подарок какой?»
«Да вот в том-то и беда, что не знаю. Проснулся я, а подарка нет».
«То-то и оно. Мне вчера, например, танк приснился, а на нем соседское белье висит. Тоже, наверное, чего-нибудь значит».
«Наверное», — сказал Удалов разочарованно.
Ему было жалко такого редкого сна.
«Между прочим», — продолжала Ксения, — «вчера нам счета принесли. Опять за электричество 2,42. Это надо только подумать, сколько энергии холодильник жрет».
«2,43», — автоматически поправил ее Удалов. «А пришельцу для того, чтобы к моему разуму проникнуть, пришлось без света несколько планет оставить».
2,42, — сказала Ксения. «Я смотрела».
«Ну да, 2,43.
«Ты что, шутить со мной вздумал? Ведь я как счет получила, сразу его в шкатулку спрятала. Когда залезть успел?»
«Не видел я твоего счета», — искренне обиделся Удалов. «Просто так показалось мне, что 2,43.
«Ну уж погоди!»
Ксения вынула из комода под зеркалом расписную шкатулку федоскинской работы с изображением тачанки, подаренную к свадьбе удаловскими соучениками по школе, раскрыла ее и сверху достала голубой листок — счет за электроэнергию. «Вот», — сказала она, — «полюбуйся!» Но листок мужу не отдала, потому что увидела, что на нем написано 2 рубля 43 копейки.
«Лазал! Ревнуешь? Проверяешь, где письма храню?»
«Нужна ты кому-то», — ответил Удалов.
«Вот-вот. Была нужна. Семенской мне какие предложения делал?»
«Так этот Семенской тебя 20 лет как забыл».
«А почему забыл?» «Потому что я лучшие годы на тебя потратила. Все тебе отдала, что было во мне свежего, не распустившегося, как березка в весеннем наряде».
Ксения провела руками по широким бедрам и заплакала. «Ну-ну-ну», — сказал Удалов, собираясь на службу. «Ну, не надо, чё уж там». Удалов шел на работу не спеша. Пришлось покинуть дом раньше, чем рассчитывал. И он выбрал дальний путь по набережной, мимо собора, мимо дома купцов Анучиных 18 века, через рынок Сентябрьский, разнообразный. По пути Удалов думал о событиях, приведших к власти Петра I. Раньше ему об этом думать не приходилось, все недосуг. А сейчас он понял, что, к сожалению, знает мало, крайне мало в объеме школьного учебника. И очень хотелось разобраться в роли боярина Шекловитова, но учебник об этой роли сообщал крайне мало. Впереди Удалова спешили в школу дети. Корнелий догнал одну девочку, поглядел на ее тонкий блестящий портфельчик из искусственной кожи и произнес вслух: «After morning tea I go to school». Причем произнес с более-менее правильным произношением.
«Что?» — спросила девочка, обернувшись. «Вы тоже этот урок проходите?»
«Прохожу», — признался Удалов и покраснел от нечаянной лжи. В школе он учил немецкий, а потом языками не занимался. И странно было не то, что он сказал английскую фразу и знал, при том, что она английская. Фразу можно было случайно подслушать и запомнить. Беда заключалась в другом. Удалов знал весь учебник английского языка для 5 класса средней школы. Весь! Целиком! и мог по первому требованию процитировать любую страницу, включая выходные данные книги, помещенные на последней странице, тираж, имя корректора и дату сдачи учебника в печать. Потом, думая о событиях, Удалов даже удивлялся, как он не догадался к тому времени, что это и есть космический дар. Но он не догадался, удивился и пошел дальше.
На скамейке у техникума сидели будущие речники и зубрили тригонометрию. В голову Удалова хлынули тангенсы и прочие функции, и тут же перемешались с исчерпывающими сведениями о приготовлении мучных блюд, потому что из соседнего дома вышла крайне толстая женщина с поваренной книгой в руке.
«Дела», — подумал Удалов, — «чего только не взбредет на ум».
У входа на рынок на шатком столике лежала стопка белых книжек. Рядом мелочь в розовой мыльнице. На белой книжке была изображена древняя царица и имелась надпись «Тайна золотого гроба». Многие люди, выходя с рынка, останавливались у столика и приобретали книжку, надеясь, что она просто про шпионов. Знакомый Удалову работник местной газеты Миша Стендаль тоже купил книжку про золотой гроб и, поздоровавшись с Корнилием, спросил: «А вы чего же?»
«Я археологией не интересуюсь», — громко ответил Удалов. «Скучновато изложено».
«Граждане», — перебила Удалова продавщица, — «покупайте новый роман о тайнах Египта. Кто убил Нефертити? Загадка старого дома на берегу африканской реки Нил».
«Вот», — сказал поучительно Стендаль, — «мало читаете, Корнелий Иванович».
«Читаю, сколько могу», — ответил Удалов с достоинством.
«Не меньше других. А этот труд имеет специальный характер для специалистов». «Он знать не может», — сказала продавщица. «Мы эту книгу сегодня в ночь получили. Да и стою я здесь всего минут 15. Вот бывают же люди, придумают что угодно, только чтобы настроение испортить».
«Ах так!» — возмутился Удалов, теряя контроль над собой.
«Откройте вашу тайну на странице, допустим, на странице 130. Открыли? Начинаю с 11-й строчки сверху».
Стендаль шелестел страницами, вокруг останавливались любопытные.
Тут же на севере столицы, полуприкрыв глаза, барабанил Удалов, были найдены украшения с именами других царей и цариц в ограниченном количестве Аменхотепе IV, в большом количестве Семнох-Кере, далее его жены Ми-Йот, Тут-Анх-Йот-А, его жены Анес и Ми-Йот, однако вместе с щитками Нефре-Э... «Стой!» — вскричал Стендаль.
«Вы фокусник?»
«Миша», — ответил Удалов укоризненно, — «вы же меня знаете. Меня каждая собака в городе знает». Удалов обернулся за поддержкой к населению. Многочисленные люди стояли вокруг, держа в руках раскрытые на 130-й странице белые книжки и шевелили губами, проверяя Удалова.
«А ну-ка», — сказал лысый дядя в гимнастерке,
— «ты... читай нам со страницы 120-й и с самого верха. Может, ты 130-ю специально заучил?»
«Сколько угодно», — сказал Удалов. «Только дело не в том... Читай, читай!»
Люди принялись искать 120-ю страницу.
«Вы б за книжки платили, а то обложка белая, хватают все, кто потом купит», — говорила продавщица, но ее не слушали.
«Го!» — сказал Удалов.
«Это перенос со страницы 119. Го для ре кия. С добавлением многолетия жива она».
«Правильно! Так тебе перетак!» — пришел в восторг человек в гимнастерке, достал из кармана галифе большое красное яблоко Джонатан и протянул Удалову. «Ешь, не стесняйся, с твоими талантами учиться надо».
«Спасибо», — сказал Удалов, застеснявшись. Ему вдруг представился собственный вид со стороны. Стоит начальник рельстройконторы у входа на рынок и бормочет про древний Египет. Стало стыдно.
«Корнелий Иванович», — сказал Стендаль, догоняя кинувшегося на утек Удалова, — «мне с вами надо поговорить».
Вслед несся голос опомнившейся продавщицы: «Покупайте новый детектив о тайнах саркофагов. Кто убил Нефертити и ее мужа? Сегодня получено из Москвы.
Стендаль не успел схватить Удалова за локоть, как новые события отвлекли его внимание. По улице, задрав единодушно головы к маковкам церкви Параскевы Пятницы, шла группа иностранных туристов, довольно редких в Великом Гусляре. Группа состояла по большей части из пожилых дам с хорошо завитыми седыми буклями в шляпках, украшенных бумажными и нейлоновыми цветами. Мужья этих женщин, заокеанские пенсионеры, были увешаны фотоаппаратами Polaroid и Canon и имели бодрый вид. Туристы оживленно переговаривались друг с другом, Удалов ел красное яблоко и не мог сдвинуться с места, потому что все понимал до последнего слова и даже знал слово в слово содержание англо-русских разговорников в руках интуристов. Туристы говорили между собой с восклицательными знаками. «Это же черт знает, что за порядки! Великолепная варварская архитектура! Боже мой, какая сырость в этом городишке! Это похоже на Тадж-Махал! Миссис Генри, вы только посмотрите на этого туземца с яблоком во рту! Как он уморителен! Какая славянская непосредственность! Черт знает, что за порядки! Пора завтракать, а переводчица куда-то делась! Эта церковь изумительно погляделась на фоне Нотр-Дам-де-Пари! Что за безобразие! Мы платим полнокровную валюту, а переводчица куда-то делась! Вы только посмотрите на этого туземца с яблоком во рту!»
Тут Удалов понял, что туземец — это он. Тогда его охватило негодование, смешанная с жалостью к этим далеко оторвавшимся от родины людям, потерявшим переводчицу и завтрак. Он сделал шаг вперед и сказал с приятным бруклинским акцентом: «Извините необразованного туземца, но, очевидно, вам следует сейчас повернуть налево, и вы выйдете непосредственно к гостинице «Великий гусляр».
«Ох», — сказала миссис Генри, — «простите, что вы сказали?»
«Джентльмен выразился ясно», — сказал ее муж. «Послушаемся его и пойдем налево. Простите, сэр».
Вся группа туристов послушно повернулась за мужем миссис Генри, и лишь небольшого роста турист с напомаженными курчавыми волосами остался на месте.
«А вы чего стоите?» — спросил его по-английски Удалов.
«Ах, да, конечно. Вы, пуэрториканец, и не все поняли». Удалов небрежно перешел на испанский язык и повторил инструкции на родном языке пуэрториканца.
«О, спасибо, сеньоры!» — воскликнул турист. «Я не всегда понимаю, когда говорят по-английски так быстро, как вы!» И, взмахнув фалдами длинного песочного пиджачка, турист бросился догонять спутников.
Миссис Генри, сворачивая за угол, сказала мужу, в надежде, что Удалов не услышит: «Здесь прохода нет от агентов ГПУ. По-моему, я видел его около Националя в форме генерал-лейтенанта». Удалов услышал и улыбнулся горькой снисходительной улыбкой. Наконец Стендаль пришел в себя настолько, что смог открыть рот и спросить:
«Как, Корнелий Иванович, а почему вы никогда не говорили?»
«А что тут говорить?» — сказал Удалов. Он махнул рукой и быстро зашагал к конторе, чтобы в пути обдумать события и принять решение. Быстрое воображение уже представило его, Корнелия, главным интуристским переводчиком. Вот он встречает самолет на Шереметьевском аэродроме, и оттуда выходят высокие негры. «Здравствуйте», — говорит ему Удалов на языке суахили. «За неграми следуют жители Республики Мальдивских островов». «Добро пожаловать», — говорит им Удалов на родном языке островов. Сбегают по трапу японские дети с белыми журавликами в ручках. «С прибытием вас», — говорит им Удалов на языке страны восходящего солнца. А сзади уже бежит большой начальник из международного отдела. «Товарищ Удалов», — кричит он не своим голосом, — «товарищ Удалов, вот ваш дипломатический паспорт. Срочно садитесь на самолет, вы нужны в Аддис-Абебе. Там найдена надпись на непонятном науке языке. Организация Объединенных Наций настаивает на вашей кандидатуре». И вот летит Удалов к Аддис-Абебе. Черная Африка разворачивается под крылом. Слоны и носороги поднимают любопытные взоры и провожают самолет мычанием и дружественными криками. А на аэродроме ждут эфиопские академики. «Как долетели?» — спрашивают они Корнелия. «Спасибо», — отвечает он на безукоризненном эфиопском языке. А там назначение послом или даже советником в одну африканскую страну национального языка, который не знает никто, кроме Удалова. «Диметилфталат 8 граммов», — появилась мысль в мозгу Удалова. «Водный раствор аммиака». «Нет, при чем здесь водный раствор аммиака?» Удалов поднял глаза и увидел в открытом окне аптеки провизора Савича, писавшего что-то в толстом провизорском блокноте. «Лекарство изобретаете?» — спросил Удалов.
«Да, вспоминаю кое-что».
«А водный раствор аммиака?» — пошутил Удалов. «Это как по-нашему?»
«Нашатырный спирт», — сказал Савич, и глаза его стали круглыми от удивления. «Я что, вслух разговаривал?»
«Как сказать», — ответил Удалов и поспешил дальше. К тому времени голова его была полна знаниями, приобретенными походя за 2 часа, и Корнелий уже начал понимать, что его личная память здесь совершенно ни при чем. Ситуация складывалась куда более сложная. По какой-то причине он обрел способность моментально впитывать, как губка, любую письменную информацию, возле которой он оказывался. И для этого ему совсем не надо было раскрывать книгу или заглядывать в чужие блокноты. Можно было, к примеру, положить возле себя несколько учебников или справочников, и через секунду Удалов знал, что в них написано до последней запятой. «Любопытная чертовщина», — сказал Удалов. «А если голова лопнет?» К счастью, в этот момент Удалов прошел мимо киоска «Союз печати». Он вобрал в себя содержание всех газет и журналов, даже старых, что лежали на прилавке и были развешаны по бокам, в том числе и того самого номера журнала «Здоровье», где говорилось, что нормальный человек использует свой мозг, дай бог, на 1%. Остальные клетки лежат без движения и дармоедствуют, зря потребляют пищу и витамины. — Ага, — сказал Удалов и остановился посреди улицы. — Все понятно. Это и есть дар. Значит, был не сон, а фантастическая очевидность. Как же я с моими новыми способностями до такой очевидной штуки не догадался? Это стыд и позор. А если сияющий пришелец сказал правду, то подарком надо уметь распорядиться. Его надо направить на пользу человечеству и способствовать таким образом межзвездной дружбе и взаимопониманию. Какой следующий шаг должен предпринять разумный человек, который, если захочет, завтра станет академиком или, по крайней мере, член-корреспондентом Академии наук? Пойти в библиотеку? Нет, не стоит. Там нечаянно впитаешь столько всякой чепухи, что даже 99% мозга не справится. Отдать себя в руки медицины? Жалко свободы. А ноги, между тем, независимо от мыслей, несли и несли Удалова вперед и привели к дверям стройконторы. Руки сами собой открыли дверь, а язык сам по себе поздоровался с присутствующими сотрудниками. А так как голова Удалова была занята посторонними мыслями, то в ответ на вопрос бухгалтера, закрывать ли ведомости третьему участку, Удалов ответил туманно: «Академии наук виднее», и проследовал за перегородку в кабинет. Там он опустился на стул, погрузил локти в кипу сводок и, все еще не сознавая, где находится, продолжал размышлять. Прельщала дипломатическая карьера. Черная машина «Волга» у подъезда резиденции. Уважительные иностранцы с коктейлями из виски в холеных пальцах и их секретарши в платьях декольте. Хотелось также попробовать себя в космической программе. Только вы, профессор Удалов, можете подсказать нам, стоит ли подключить к этой ракете третью ступень. А вокруг стоят герои, космонавты и ждут ответа. Ведь от решения Удалова зависит, лететь им на Марс или погодить. Или еще можно разгадать тайны древних цивилизаций и знать, была ли Атлантида или только померещилась. Такой путь вел к тихому академическому кабинету и бесплатным путевкам в дом отдыха для ведущих мыслителей. Ну и, конечно, к международным конгрессам. «Нет», — решил, наконец, Удалов, — «спешить с опубликованием не будем. Не исключено, что завтра все пройдет и окажется в дураках. В обеденный перерыв зайду в техникум и впитаю в себя высшую математику. Никогда не помешает. Потом в музей. Узнаю, что там есть про Петра Первого. Вот так-то».
«Вы ко мне?» — спросил он, поднимая голову.
«Да мы уже 15 минут стараемся добиться вашего внимания, Корнелий Иванович», — сказал мужчина с шоколадными глазами, боксерским носом и с желтым импортным портфелем.
«Даже больше», — поддержал его маленький старичок. Старичок был в очках, и линзы очков были такими толстыми и сильными, что в них помещался лишь в 10 раз увеличенный зрачок голубого цвета с прожилками. Старичок тоже держал в руках желтый импортный портфель.
«Ага, явились», — сказал Удалов.
И в тот же момент он знал до последней строчки содержимое толстых портфелей. Там лежали в основном ведомости, справки, накладные и чистые бланки артели, поставлявшие стройконторе скобянку, замки, ключи и всякую мелочь. Гости уселись напротив Удалова, и мужчина с боксерским носом сказал:
«День сегодня хороший, Корнелий Иванович».
День был плохой, ветреный, сумрачный, пасмурный. Слава богу, что хоть дождь перестал. Удалов молча согласился с гостем и изучил между тем все бумаги, лежавшие у того в карманах, и понял, что может стать величайшим ревизором современности, исключительным ревизором, которого ввиду знаний языков будут приглашать в командировки в союзные республики, страны социалистического содружества, может, даже и на Запад. И на двери его кабинета будет скромная табличка: «Комиссар милиции первого ранга, заведующий специальным отделом по особо важным ревизиям К.И. Удалов».
«Да, день неплохой», — сказал старичок.
И увеличенные жилки под очками заметно покраснели.
«А вы на нас, говорят, в претензии, незаслуженно и обидно».
«Так», — сказал Удалов загадочно и постучал пальцами по столу.
«Нет, Корнелий Иванович, так дальше не пойдет», — сказал мужчина с боксерским носом и повел широкими плечами. «Артель старается, выполняет и превышает план, бесперебойно снабжает вашу контору высококачественным товаром, а в ответ никакой благодарности. Я дойду до горсовета».
«А хоть до Вологды», — сказал Удалов. Содержание одной из бумажек в правом верхнем кармане пиджака Порфирьича его очень заинтересовало. Подчистка на накладной была сделана грубо, невооруженным глазом видно.
«Зачем так, товарищ Удалов?» — сказал старичок. «У нас все документы с собой. Лучший металл мы пустили на те задвижки. Опытных мастеров привлекли. Дней и ночей не спали. И все получается впустую».
«Погоди», — прервал его спутник.
«Если чем недоволен, зачем по официальным каналам? Скажи мне, я скажу Порфиричу. Порфирич сделает».
«Сделаю», — сказал старичок. «Всегда, полюбовно».
«А задвижки от ветра гнутся», — сказал Удалов. «Замки вилкой вскрыть нетрудно. Строительство дома отдыха сорвано, а товар налево пустили. Разве не так?»
«Не так», — убежденно сказал Порфирич.
«А 3800 нечестных рублей поделили между собой?»
«Какие деньги?»
— возмутился старичок. А у спутника неожиданно выступил пот на лбу.
«Сколько?» —
спросил он. 3800. Как одна копеечка. Ведь до сих пор все ваши преступные расчеты в кармане лежат. Карандашом написано: Порфиричу выделить 720, Шурову 300, Удалову, если будет артачиться, 100 в зубы. Разве не правда?»
Человек с шоколадными глазами потерял присутствие духа, Он вскочил со стула, схватился толстыми дрожащими пальцами за карман. «Предали!» — сказал он. «Порфирич?» Порфирич со стула не встал. Порфирич побледнел, даже глаза побледнели.
3800, а мне 720. Так, не будет тебе, бесчестный жулик, никакой пощады от народа, ни на этом, ни на том свете,
— сказал он тонким суровым голоском. — И заявление в милицию напишем сейчас же, — сказал Удалов, куя железо, пока горячо.
— Я ничего не знаю, — сказал человек с боксерским носом, пытаясь жевать вытащенную из кармана записку.
Записка была на хорошей толстой бумаге и не жевалась. — Не поможет, — сказал Удалов. В правом верхнем кармане пиджака Порфирича лежит почищенная накладная на листовую сталь.
— Лежит, — сказал Порфирич. — Лучше я сам сяду, как невинный сообщник, но эту змею на много лет укатаю.
— Правильно, — сказал Удалов. Он вас и раньше за нос водил.
— Вы не смеете,
— прокричал с набитым ртом директор артели.
— Я потушался. — Жалуйся, жалуйся, — сказал мстительно Порфирич.
— Некуда ему деваться, — согласился Удалов. — У вас же в портфеле неотразимая бухгалтерия. И, видя, что надо нанести последний удар и повергнуть противника в нокаут, Удалов постарался вспомнить, что говорят в таких случаях следователи в кино. Недавно слышанные слова крутились в голове. «Ваша ставка бита? Нет, не то. Руки вверх? Нет. Близко, совсем близко. Ага!» И Удалов произнес страшным голосом так, что у самого встали дыбом на затылке редкие золотистые волосы.
«Игра закончена! Садитесь и пишите заявление! Чистосердечное покаяние! Вот единственное, что может облегчить вашу участь!»
Сверкнула молния. Запахло озоном. Бледный, как полотно, директор артели опустился на стул, достал шариковую ручку и с помощью Порфирича стал писать признание. А Удалов вдруг ощутил страшную пустоту в голове. Первозданную, нелепую пустоту. Он не помнил содержания ни единой из бумажек, лежавших в портфелях у артельщиков. Он забыл английский, испанский языки. Он не мог вспомнить ни одной тригонометрической функции. Он даже запамятовал чеканные рифмы поэмы, напечатанные в последнем номере журнала «Огонек». «Ну, почему?» — воскликнул он. «За что?» Артельщики метнули на него перепуганные взоры и еще быстрее стали писать признание. «Сами отнесите в милицию», — приказал им Удалов. И, более не сознавая ничего, бросился к выходу. Снова крапал дождик по пожелтевшим листьям. Было тихо и обыкновенно. И с ясностью отдаленного ночного грома прозвучали в ушах Удалова слова пришельца. «В случае, если не справишься, скажи вслух, игра закончена, и все вернется на свои места».
«Я же не хотел!» — взмолился, простирая к небу руки Корнелий Удалов. «Это ошибка! Я могу воспользоваться! Это случайная ошибка!»
Удалов вернулся домой и до вечера не промолвил ни слова. Он отказался говорить с Мишей Стендалем, который поджидал его у ворот. Он не стал есть любимого супа с клёцками. Он лежал на диване в брюках и переживал свою оплошность, не только закрывшую перед ним путь к дипломатическому будущему, но и лишившую все человечество немедленной дружбы с развитой галактикой. И лишь вечером, выпив для успокоения 100 граммов перцовки и сказав непонятные домашним слова «может, разберутся, отменят решение», Удалов подошел к столику сына и спросил его: «Где у тебя учебник истории?»
— А что, пап, у нас завтра истории нет, не задавали.
— Глупый, — ответил отец. — Я просто хочу почитать про Петра Первого. И тригонометрию не прячь. Век живи, век учись. В галактике с нашей серостью появляться стыдно.